Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 24 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, без этого никуда. Вот смотрите, Валерий Кве пишет, написал скрипт, который в 18.05 ставит дизлайк. Меня бьет током, я просыпаюсь и с чувством выполненного долга отправляюсь с работы домой. Спасибо редакции «Говорит Москва» за крутое изобретение. Так это ж ваше изобретение. Это же вы написали скрипт, который ставит дизлайк. Но у вас током все равно будет бить, видите? Так что, ну что поделаешь. Короче говоря, ставьте лайки. Товарищи, не будьте бяками. Заходим, подписываемся, ставим лайки, залетаем в чат, где вот Валерик как раз пишет. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Туда тоже можете зайти. Пожалуйста, выбирайте любой ресурс, который вам более удобен. Самый функциональный, на мой взгляд, это YouTube вражеский, но есть... В принципе, и неплохой ВКонтакте, и достаточно многофункциональный Телеграм. Столько проблем с этими машинами, сама машина дорогая, парковочное место за миллионы, бензин, запчасти, платные дороги, то ли дело метро. 54 рубля, сел, поехал, тебя не волнует коробка передач в поезде Москва, сколько стоит электричество для него, в сухом расчете игра не стоит свеч. Кошмар, я слушал, вообще ужас. И вот эти рассуждения каждый раз, когда слушаю, у меня прям, знаете, холодный пот какой-то меня пробирает, потому что как может... Ну, как можно не любить автомобиль? Как можно жить вообще без машины? Я честно не представляю себе. Я не представляю себе жизнь без машины. Я много раз об этом говорил, в принципе, и ничего там такого не вижу. Вот машина, в первую очередь, мне... Это мы сейчас про свою правду, да, немножечко. Ну, наболело, ничего не могу с собой поделать. Машина дарит мне чувство свободы. Вот, только что обсуждали это с товарищем Осиповым, как раз слушая программу. Вот если нет машины по какой-то причине, в сервисе она, или там еще что-то, я не знаю, пришлось ехать на метро, потому что перекрыт полгорода, или все подарки покупают к Новому году. Вот появляется вдруг ощущение того, что ты сам себе не принадлежишь. В случае чего вдруг ты не можешь прыгнуть в машину. Я езжу в 2-3 точки по городу обычно. Нет такого, что я вот прям туда-сюда накатываю тысячи километров. Нет, но вот ощущение это, оно дорогого стоит. Ну и плюс машина, это же, ну... Это, вот я не согласен с теми, кто проголосовал у нас, что это просто средство передвижения, которое доступно многим. Это действительно доступное многим средство передвижения, но это больше, чем средство передвижения. Машина это... Во-первых, это про стиль. Какая бы машина ни была, она может выглядеть... Ну, просто вот никак, а может выглядеть круто. И ты за это отвечаешь, ты сам придумываешь ей этот стиль. Потом машина – это, как ни крути, это про статус. Это тоже никуда не уберешь. Ну, наверное, теперь, если раньше когда-то там это просто машина, это уже статус, сейчас это все-таки хорошая машина, это статус. Потом машина – это просто удовольствие за рулем. Вот ты сидишь... Ей рулишь, поворачиваешь, все, вот от каждого поворота, от того, как ревет двигатель. Вот это комплекс ощущений. Член семьи, пишет Дмитрий, ну, у меня 100%. У меня 100%. Очень дорогой мне член семьи. Очень во всех смыслах. Дорогой, но ничего, готов тратить все эти деньги на обслуживание этих машин. Да, они уже не новые, на них приходится тратить. Но это все равно выходит дешевле, чем по 1500 туда-сюда на такси кататься. Метро, да. Метро, наверное, и удобней, и быстрее, и дешевле. Это правда. Но я не люблю поезда. Я уже говорил об этом. Метро – это поезда, как ни крути. Но вот у меня вот не ложится душа на поезда. Если гараж, есть машина. Нет гаража или платного парковочного места, нет машины. Да неправда. Неправда. У меня нет гаража, у меня нет парковочного места платного. Никаких проблем я не испытываю, честно говоря, с парковкой автомобиля. Вообще, мне кажется, что... Вот если бы мы в Токио жили где-нибудь, тогда да. Или в Корее, по-моему, тоже, в Сеуле такая же схема. Тебе нужно сначала купить парковку, и потом только ты имеешь право приобрести себе машину, потому что ее негде девать. Мы не в этой ситуации с вами. Так, машина после 35 лет – это стресс, нервы, траты. До этого жить без нее не мог. И говорил, как вы, теперь только велик. Машина простаивает и вообще не нужна, пишет инкогнито. Да, это стресс, это нервы, это траты, но положительных эмоций я от машины получаю сильно больше. Чем вот стресс, нервы, траты. Все это есть, но положительных эмоций больше. Ни разу у меня не было мысли бросить все. А что только не было. Ну, возвращается ко мне машина, а у нее коробка передач выдернута. Возвращается из сервиса. Машина приехала из сервиса, а у нее выдернута коробка передач. Там механик. И она вот вся как в проруби одна штука. Туда-сюда болтается. А была идеальная. Думаю, елки-палки, как так? Ты же из сервиса, я даже еще завести тебя не успел. Я вот с первой скидываю в нейтралку, и вот у меня вот, я вот понимаю, что у меня вот эта штука. Злость пробрала, невероятно. Я вообще не уверен, что я был когда-то больше зол, чем в тот момент. Но у меня не появлялась мысль, все, ну эти машины я все распродаю, езжу на велосипеде. Никогда. Ничего подобного не было. Но президент Российской Федерации... Не так, ездит на отечественном, не гонится за вашим BMW, ездит на отечественном машине. Это правда, да. Так, вы купили BMW семерку? Спрашивает Катя. Нет, а должен был? Я про Ниву вчера говорил, про BMW семерку ничего не говорил. У меня сын ездит от корпуса в корпус университета на каршеринге, еще и своих возит. Парковка своего автомобиля для студентов в центре Петербурга 100 рублей в час. Ездить на, от корпуса в корпус университета на каршеринге – это круто. Это красиво. Это стиль жизни, ничего не скажешь. Еду и кайфую, налога не пишет Александр II. Машина – это проблема с парковкой, пробки и дорожающий бензин. Я думаю так, знаете, Андрей Васильевич, вот это вечный спор, и на самом деле здесь даже нету правых и неправых. Просто если для вас машина – это в первую очередь проблема с парковкой, пробки и дорожающий бензин, ну, значит, вы просто не любите машины. Это абсолютно нормально. Точно так же работает с чем угодно. Знаете, вот многие автомобилисты не любят мотоциклы. Потому что мотоциклы – это сволочи между рядов постоянно, плохую погоду не выйдешь, зимой без транспорта остаешься и так далее. А любой мотоциклист вам столько расскажет плюсов мотоцикла, и так это все опишет с влюбленными в мотоциклы глазами, что, может быть, даже и заразишься этой любовью к мотоциклам. Поэтому тут просто либо ваше, либо не ваше. Это все. Вот я, например, не люблю лодки. Вот все, что касается моря, рек, там, на лодках, на яхтах, на рыбалку, на моторных лодках, на парусных лодках, я не понимаю прикола. Мне это не нравится, я никаких положительных эмоций от этого не получаю. А еще меня укачивает, причем достаточно мощно, может быть, одно с другим связано. Но там, я думаю, на каком-нибудь пассажирском здоровенном круизном лайнере меня бы не укачивало, но я от этого тоже не понимаю, какой прикол. Ну, а есть же люди, которые влюблены в море и жить не могут без того, чтобы не выйти куда-нибудь на своей, не обязательно в море, может, по реке, на своей маленькой небольшой лодке. И это вообще самое лучшее, что только может быть. Надо просто любить. Автомобили чуть популярнее, чем лодки, и чуть практичнее, чем лодки, но суть та же самая. Владимир Гулынский пишет, я люблю и лодки, и машины, и мотоциклы. Ну вот, вам повезло в какой-то степени. На веселой лодке, да в хорошую погоду походить самое то, развлекуха настоящего умелого мужичка, пишет Виталий Филин. Ну вот это, значит, не я. Ну что, даешь поворот на восток, даешь Пекин, Чэнду и их методы, методы дорожного управления от товарища Си Цзиньпиня. Когда нас миллиард тут будет с лишним, тогда вот будем перенимать эти методы. В Китае там другая схема, в Китае... ты должен в лотерее выиграть номер на машину. То есть перед тем, как купить машину, ты выигрываешь в лотерее право по факту ее купить. Это право, это номер автомобильный. И вот ты выиграл, у тебя есть какое-то определенное время после того, как ты выиграл этот номер, на этот номер купить машину. Ты выигрываешь, мягко говоря, не всегда. Ну, такая схема существует. Да пусть они ездят на своих велосипедах и экономят на бензине, что до нас докопались. Да, и... Кстати говоря, не понимаю, что докопались. честно говоря. Не нравятся машины, не ездите на машинах. Это же наша проблема в пробках стоять. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Все говорят там роскошь, не роскошь.
Да.
Я не знаю, это вечный будет спор. У меня машине 20 лет. Для меня это реально средство передвижения, потому что я живу от работы в 50 километрах.
Да.
Так же, как и для мужа, а у него машина вообще 83-го. Поэтому обсуждать, чтобы там машина стоила 800 тысяч, вот как мы, не можем ее себе позволить? Да мы никогда не купим, как ездили на этих развалюках, так и будем всю жизнь на них ездить. Ну, это так и есть, это правда жизни.
Ну, наверное, да. Если не можете себе позволить, ну, будьте на этих ездить. Ну, это ж не повод от нее отказываться. А мы про то, кто может какие машины себе позволить? Мне кажется, машины есть на любой кошелек. До сих пор. Да, многие подорожали, причем страшно подорожали. Я вслед за Нивой, естественно, начал смотреть старый разваливающийся BMW по старой доброй привычке. И залез вчера смотреть BMW X5 первого поколения в кузове E53. Обратил внимание, что живые эти E53 стали стоить по 2,5 миллиона рублей. Им уже тоже всем почти по 20 лет. И немножечко ужаснулся от этого. Да, цены большие, высокие. Это правда. Но есть же до сих пор машины, которые стоят 800 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Они есть. Ну, цены растут на все. Это нехорошо, но это правда жизни. Слушаю вас. Здравствуйте. А сколько сейчас за Нива спросят? Новый 1 000 000 рублей стоит. 1 000 000 с чем-то. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Руслан Красногорский.
Здравствуйте, Руслан.
Мое мнение такое. Если машина нужна, то ты найдешь ресурсы и где денег заработать, и как парковку оплачивать, и покупать запчасти. И вот я сейчас узнал, что бензин уже 50 рублей стоит. А почему? А потому что я лет 10 не обращаю внимания, сколько он стоит. Если мне нужен бензин, я его покупаю. Покупаю только качественный на качественных заправках. Есть заправка, на которой я 10 лет заправляюсь, и ни разу не было плохого бензина, и я ни разу не ремонтировал из-за этого автомобиль. До этого попадал два раза на других заправках, что приходилось потом ехать в сервис после заправки. Поэтому машина – это как дополнительный стимул. То есть она, ну, для некоторых это может быть как любовница. То есть любовница требует денег, так же и машина. Если ты не будешь в нее вкладывать, 100%. Она на тебя обидится и уйдет к другому, сломается, все.
Это самая настоящая гонка. Любовница, да, потому что на нее даже жена периодически обижается, знаете.
Вот да, жене ни в коем случае не советую всем, ни в коем случае жене не объявляйте, сколько уходит на машину, потому что рано или поздно она увидит, что на порядок больше машина потребляет, чем жена. Она будет думать, как вас пересадить на такси, на каршеринг, на велосипед, на пешком и еще как-то.
Так да, что, это правда, 100% так, лучше не говорить. Поэтому про любовницу это хорошее сравнение. Кто-то мне тут написал, где-то было сообщение, Георгий, у вас Нива ВМГ обвесен на 20-х тапках? Денчик пишет, у меня нет, Денчик, Нивы, но если бы она у меня была... Она бы 100% была переодета в что-то, в какое-то подобие гелика. Там Вотсоны, да, Вотсоны 20-й, китайские, естественно, руль от Мерседеса, там внутри как бы подшаманить, 100%, да, это идеальная Нива, на мой взгляд. Ну, конечно, снарь надо туда втыкать еще. Салона Трио, я видел, как салон от BMW туда впихают, спортивный, от трешек влезает, да, трешки, единичек, как влитой вообще. Ну, это что за машина тогда получается? Ну, бомба просто. Нива, Нива. Так, до дачи 60 километров, своим ходом 1:30, на машине 5-6 часов, электричка лучше. Да, наверное, при этом, вот, знаете, я, наверное, у меня нет такой проблемы. Честно говоря, я вообще не могу себе представить, чтобы меня заставило 6 часов ехать на дачу. Нет, наверное. Пока нет у меня такой причины. Но в любом случае, даже вот мы недавно сидели с друзьями, обсуждали, вот поехать, может быть, куда-нибудь компанией на пару дней в какой-нибудь город посмотреть. Там Нижний Новгород думали, Казань и так далее. И я сразу прикидываю, как туда ехать на машине. Потому что это для меня вообще особый вид удовольствия, путешествовать на машине. Когда начинают говорить, может, на поезде, может, на самолете, меня сразу какая-то скука одолевает. Это прям огромный пласт путешествия у тебя, на самом деле, выкидывается. Потому что пока ты едешь из точки А в точку Б на машине, ты получаешь еще массу эмоций, ты смотришь вокруг, ты можешь в любое место, куда хочешь заехать, можешь заехать в любой город по дороге, заезжаешь на заправку, где-нибудь ешь, может быть, даже ночуешь, если совсем дальняя дорога, то там знакомишься с какими-то людьми, получаешь еще целый ворох ощущений. А когда ты садишься в самолет или в поезд, по факту это такой длинный телепорт. Ну, ты там у себя в этом поезде существуешь, сидишь, тупишь телефон, особенно если это самолет, может, спишь, просыпаешься, ты уже в другом месте. На самом деле, путешествие на машине, оно увеличивает ваш отпуск, увеличивает путешествие. Такая вот философия дворовая. Слушаю вас, здравствуйте, добрый.
Добрый вечер, да. Ну, в принципе, вот что хотелось бы сказать. Машина, она всегда, ну, как-то стоило, да, каких-то денег, трат, то есть это никакое, ну, не новшество никакое. То, что сейчас у нас такая ситуация, что, ну, машины подорожали, ну, такой период. Ну, может быть, будет, там, подешевеет потом. У нас же было, и в 90-е люди машины меняли на квартиры. Это все, ну, было такое, как бы, ну, я тоже не представляю, как можно без машины вообще, как можно уехать, там, за город без машины, как можно, там, ребенка маленького, там, я не знаю, у которого 3 месяца отвезти куда-то в больницу, там, как без машины это сделать, там, или в аэропорту встретить каких-нибудь друзей без машины, как, типа, а, привет, пошли в поезд, пошли, сейчас мы доедем до Белорусской, потом поедем ко мне, да, ну, и вот вы тоже, я хотел сказать, но опередили путешествие на машине, конечно, раньше, когда было поспокойнее, мы ездили, там, и в Германию, и в Чехию, и во Францию, но это вообще, это совершенно не то, то, что на самолете, там, ты приехал и по каким-то туристическим местам ты ездишь, общаешься с людьми, с местными жителями, там, на заправке, в каких-то там, ну, ночлежках, харчевнях, там, все это видишь как бы изнутри. Но это совершенно вообще действительно такой целый пласт, и если машины нет, он просто, ну, недоступен как бы тебе.
Да, 100% это так. Ну, а вот, ну, про отпуск уже поговорили, а про путешествие, да, с теми же самыми детьми вам скажут, это на самом деле-то не проблема, вызовешь такси, еще что-то. Да я вот недавно, где это было, в Сочи, по-моему, я отдыхал, вот сейчас, поехал туда с 2 детьми. Один совсем маленький, другая постарше. Вот если вы с 2 детьми, перемещение из точки А в точку Б для вас превращается в кошмар. Потому что машины, такси, в которой было бы 2 детских кресла, это невероятная редкость. Вы будете каждый раз ждать машину по полчаса. Минимум, потому что она поедет к вам, скорее всего, с другого конца города, если вообще приедет. А может приехать, а у него нет 2-го кресла. То есть отмечено, что есть, а на самом деле 2-го кресла нет. И вы снова ждете. А потом уже забиваете на эту историю и понимаете, что, наверное, вы прикованы вот к тому радиусу, который вы можете пройти, там, от гостиницы до куда-то, и чтобы успеть вернуться обратно, когда ребенку там надо, я не знаю, спать или еще что-то. Ну, то есть у вас сильно вот этот радиус вашего путешествия сужается. Тоже уже совсем не то. Да, понятно, не везде можно на машине доехать, да, вряд ли кто-то в Таиланд на автомобиле едет, я не встречал таких, но на наш тот же самый юг вообще спокойно, и совершенно по-другому получается. Поезд — это особая романтика, чух-чух, под полом, запах титана на вокзале и в вагоне, курочка, яичко, обязательно соль в спичечном коробке, общаешься с разными людьми в своем купе, а за окном мелькают просторы нашей прекрасной родины. Романтика — это надо любить, вырасти на этом. Я вот вроде на этом рос. И сколько я ездил в тот же самый Крым на поезде, будучи ребенком, ну, не сосчитать. И я вот вырос наоборот, полностью без ощущения этой романтики. Мне не нравится, не люблю. Спичечный коробок, вот это все, чух-чух, тутух, запах титана, вот прям нет, спасибо. 100% будете вызывать 2 машины, было такое с детскими креслами, у нас было 4, мама, папа и 2 детей, то есть 2 машины такси, да, мама, папа и 2 детей, и вот одной машиной практически никогда не справиться. Я пару раз помещался, но это очень-очень тяжело, я потом просто забил на это. 2 машины надо. Мне с семьей в 6 человек вообще нет вариантов путешествия, кроме машины, согласен, Михаил, машина вам тоже нужна особенная под это все дело. 3-й ряд нужен. Так, в Сочи берем в аренду машину всегда с двумя детьми. Ну, правильно делайте, я вот тоже буду знать. 1 машину для 1 ребенка, 2 для другого. В аэропорту Сочи много таксистов, даже слишком много. На мой взгляд, там таксистов. Я с 15 лет рулю, пишет Костя Измитина. В 18 сразу побежал получать права. Аналогично. Для меня без машины жить я себя реально инвалидом чувствую. Мы в отпуске на Черном море гоняем на машине в один заход без остановок, и там еще 500 километров за 10 дней проезжаем, и это прям кайф. Ну, короче, тут надо любить. Но вот эти все, значит, люди, которые хотят запретить автомобили в Москве, они-то не про путешествия, они-то про то, чтобы... про доказать, что в Москве неудобно пользоваться автомобилем. На мой взгляд, все дело только в вашем тайм-менеджменте, как сейчас говорят в русских деревнях. В том, как вы можете распределить свое время. То есть, если вы на машине, то вы должны понимать, что дорога у вас там закладывается, например, ну, минут 40 в среднем вам нужно, чтобы доехать из точки А в точку Б без каких-то сверхъестественных пробок, перекрытий и так далее. 40 минут желательно закладывать на все. Это еще, чтобы парковочное место найти где-нибудь там, доехать, все успеть вовремя. На метро, когда едете, у вас просто есть чуть больше вот этот запас. Заранее выходите, заранее выезжайте, везде все доедете. Надо иметь это в виду, и это, наверное, любить. Я даже сидя в пробке, получу сильно больше удовольствия, чем быстро доеду на метро. Но это просто вот моя внутренняя особенность. Я очень люблю автомобили. Я, может быть, даже болен этой историей. Это индивидуально. Слушаю вас. Здравствуйте.
Всем вечер добрый.
Добрейший.
Я вот, как бы меня назвали бы с удовольствием замкадыш, но я формальный житель Москвы. У меня даже город Москва, улица такая-то. Хотя фактически мне почти 40 километров замкадыш.
Бывает.
Вынужден иметь машину для того, чтобы приехать в город на свою любимую работу. И когда я доезжаю до города, я каждый раз себя настраиваю на то, что надо пересесть на метро. И мне там пишет маршрут до моего первого пункта пребывания, например, там 1:30. Выясняется, что час я провел в подъезде к метро, и оставшиеся 30 минут, мне уже смысла нет, мне уже на метро дольше, и нет смысла пересаживаться. А с учетом, что у меня как бы работа прорабская, там по 5-7-10 объектам в день, я просто на метро это не успею, вынужден иметь машину.
Ну, бывает и такое. Вынужден, это, наверное, все-таки не со знаком «плюс». Эмоция, но тем не менее, да, такое бывает. Можно в тайной машине Монголия, Китай, Вьетнам, Камбоджа и приехали. Можно срезать через Лаос, но оно вам надо. Некоторые в Дубайске ездили на своей машине через Азербайджан, Иран и паромом через Персидский залив. Не, можно. Я думаю, что есть такие умельцы. Везде, куда угодно доедут на машине. Но это уже, мне кажется, просто немножко перебором. Хотя, почему нет? Я точно лично знаю человека, который регулярно каждый отпуск, например, ездил в Иран на машине. Он загружался, у него такая машина прям вот под это, знаете, чтобы она точно не сдохла нигде по дороге. Ленд-крузер там какой-то, типа сотого. И вот он загружал всю свою большую семью, на крыше у него багажник, туда тоже, и в Иран. И там отдыхал оператор, коллега мой. Так вот отдыхает, я думаю, до сих пор каждый год. Ему безумно нравится. Дочь в 11 классе права получила, ездила на тачке иногда. Авторитет зашкаливал, но на права сама отучилась и сдала. Это мечта была моя в 11 классе на машине приехать. Не сбылась. Мечта уже никогда не сбудется. Но я получил сразу, вот практически сразу после. Спустя 3 года после того, как... 3 года, говорю, 3 месяца, как школу окончил. Сразу раз и получил. И с тех пор, наверное, максимальный срок, что я был без автомобиля, это 2 недели. Вот подряд. Получается, уже сколько прошло? Уже почти 11 лет прошло с тех пор. И не представляю, как можно еще 11 лет там прожить без автомобиля. Нет, и слава богу, вроде как и не предвидится. Любите автомобили, ухаживайте за своими автомобилями. А если не любите автомобили, не хотите ухаживать, так не возникайте тогда. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 24 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, обязательно ставим лайки, пишем ваше сообщение в чат. Кто-то спрашивал, зачем нужны эти лайки. Все просто. Честно, мне лично ни холодно, ни жарко от лайков. Вот правда. Я не знаю, наверняка есть какие-то люди, которые следят, отслеживают. Мне без разницы. Это просто помогает в развитии канала. YouTube замечает активность под видеороликами и начинает их распространять, приглашать аудиторию, она умножается, соответственно. Вот это просто такие алгоритмы. Поэтому прошу вас всегда ставить эти лайки. Ну и плюс для вас, что не будет бить током. Это всегда приятно. Также идет трансляция в ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде подписывайтесь, заходите, куда вам удобно. Ладно, про машину мы с вами поговорили, так вот просто накипело после эфира своей правды. Теперь давайте про серьезное поговорим. Главная новость сегодняшнего дня – это сбитый наш Ил-76 в Белгородской области. Для тех, кто не знает, сегодня сбили наш самолет, на котором везли пленных украинских солдат на обмен. Сбили его западными ракетами. Кто-то говорит про то, что это из патриотов стреляли, которые они периодически ныкают специально для того, чтобы вот такие засады устраивать для наших самолетов. И надо отдать им должное, у них получается. То ли из какой-то еще западной ракеты, но не суть важно. Важно то, что было два самолета, Ил-76 и, по-моему, еще один, я не помню, какой конкретно, но это тоже, знаете, детали для любителей авиатехники, который сразу после того, как подбили Ил-76, развернулся и полетел обратно. Оба самолета были, значит, на сбитом было около 70 человек, из них 67, по-моему, это пленные украинские солдаты были. Соответственно, все погибли, как наш экипаж, так и пленные украинские солдаты. И вот отсюда пошла дискуссия, естественно. Во-первых, сама по себе ситуация, она дикая абсолютно, потому что вот эти обмены пленными, они ведь на долгое время встали, если вы обращали внимание, не было никаких обменов пленными. На протяжении нескольких месяцев. И возобновились они вот только-только, потому что, насколько я понял, у нас было определенное условие. Мы были готовы менять там в определенной пропорции. Потому что в последний раз, когда произошел какой-то обмен, нас кинули... ситуация с азовцами, которые в Турции были. Что их, оказывается, там тогда отпускали на Украину под условие, что за это мы получим большое количество наших ребят назад. Условие было не выполнено, и, соответственно, мы в одностороннем порядке все эти обмены приостановили. Потом наши условия выполнили, месяц назад где-то это произошло, и обмены возобновились. И вот здесь вот такая вот дикая абсолютно ситуация. По данным нашей стороны, депутат Картополов, по-моему, заявлял об этом на официальном уровне, украинская сторона была проинформирована о пути следования этих самолетов. То есть они знали, что полетят транспортные самолеты, которые повезут людей на обмен. И все равно их сбили. Один сбили, второй, я не знаю, собирались или нет, но не успели, потому что он развернулся и улетел назад. Думаю, рядовой ВСУшник вряд ли мог знать о каких-то обменах, увидел самолет и сбил. Понимаете как? Шла бы речь о рядовых ВСУшниках, которые могли бы не знать о каких-то обменах и так далее, если бы не ограниченное количество систем Патриот, которые есть в наличии у Украины, очень сильно ограниченное количество, считанные штучки. Это все очень особенные люди, кто сидит и управляет этой техникой, если это вообще ВСУшники. Потому что обучиться управлению подобной техникой, тяжелой, современной, для этого нужно потратить очень много времени. Поэтому есть ощущение, что это могут быть и не ВСУшники совсем. По крайней мере, на кнопки могут нажимать, да? Кто командует и говорит, на какие кнопки и когда нажимать, я уверен, что это люди тоже особенные. И они все там все фамилии известны тем, кому они должны быть известны. То есть это не рядовой солдатик сидит и нажимает просто на эти кнопки. А второе, самое главное, они знали, что по этому маршруту полетит самолет с их пленными. В общем, возникает снова вопрос. Вопросов сразу несколько. Первый вопрос, который возникает, что вообще, в принципе, с этим можно делать? Как нужно это трактовать? Вот это что такое? Как можно сбить самолет со своими же собственными пленными, со своими людьми? Ну, это просто это какая-то вопиющая дикость. Это не поддается осмыслению. Ну, то есть... Получается, да, вы сбили наш самолет, и мы потеряли экипаж, вечно им память и слава. Но наш самолет и наш экипаж, получается, для вас убить наш самолет и наш экипаж для вас важнее, чем спасти почти 70 человек собственных солдат? Вы их вообще убили, на самом деле. Вы не выбрали одно или другое, вы убили всех вместе. Дикость. Второе, как быть с обменами в такой ситуации, когда ты летишь осуществлять обмен, и вот происходит то, что происходит. Как к этому вообще ко всему относиться, и что с этим делать? Собственно, вот такие два достаточно общих вопроса, но, может быть, мы сейчас с вами докопаемся до истины, по крайней мере, постараемся. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово, слушаю вас. Здравствуйте.
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 Вы знаете... Я думаю, что здесь произошла какая-то информационная нестыковка. Я думаю, что украинские военнослужащие по какой-то причине, то есть какой-то сбой передачи информации, видимо, не знали, что там именно их военнопленные. Потому что если они знали и сделали это сознательно, ну, это что-то запредельное. Я тогда не нахожу этому объяснений вообще. Я думаю, так.
Думаете, что они не знали, но наша сторона заявляет о том, что они были проинформированы, что это был заранее подготовленный рейс, и они должны были знать. Собственно, это и звучит логично, потому что когда ты летишь, предупреждаешь, что это самолет с военнопленными, ты можешь не маневрировать лишний раз. Ты можешь спокойно себе лететь, потому что должны знать, что везут военнопленных. Кто-то пишет, что, значит, интересно... А, 13-й воин пишет, интересно, какую инфу скормят обычным хохлам. Уже скормили. Причем там надо было тоже, знаете, следить за руками. Первые сообщения, которые появились, что, значит, вооруженные силы Украины сбили самолет Ил-76, который, значит, потерпел крушение в Белгородской области, и он перевозил, скорее всего, снаряды для С-300. Потом, когда сразу же, моментально, начала просачиваться информация, что там не было никаких снарядов для С-300, там были военнопленные украинские, на этих же самых ресурсах, на которых выходили публикации подобного толка, ну, там еще, как всегда, приписки, там сгорели фашисты, россиянцы там в этом, значит, огне своих собственных снарядов, так, слава нашим захисникам, там вот это вот все, героям и всем, кому надо, значит, там раздали почести, смерть оркам, вот это вот все. Потом эти же публикации начали стремительно редактировать и убирать оттуда слова про ВСУ. На всякий случай. Было видно, что они делают это на скорую руку. Вот просто что могут, то делают. Чтобы... Потому что была непонятка, что произошло. И решили убрать оттуда присутствие ВСУ. То есть просто потерпел крушение самолет Ил-76 с боеприпасами на борту. Но кто его сбил, эту информацию они убрали. На данный момент они написали все эти... Было затишье, была пауза, они не понимали, как это. Видно, придумывали, что всем написать. Начали писать, что, в принципе, ту же самую версию начали гнать. Сбит самолет, потому что вот участились доставки боеприпасов самолетами в этом регионе, и вот мы, значит, приняли меры. Про пленных ВСУшников они не говорят на данный момент. Была версия, что они обязательно скажут, что это Россия сама сбила же свой собственный самолет и рассказала всем, что там будет 70 ВСУшников, потому что их на самом деле уже убили в ГУЛАГе там русском. И таким образом они хотели просто обелить их смерть. Но, согласитесь, мы привыкли к таким диким историям, что Россия вообще сама по себе стреляет для того, чтобы оправдать те или иные действия. Но до этого, на данный момент, до этого не дошло. Это не значит, что этого еще не будет, но пока еще не дошло. Так, очень печалит наличие ПВО в 130 километров от места крушения. Есть ощущение, что это знак своим, что менять их не будут, чтобы воевали до последнего и не сдавались. Если посмотреть на это со стороны политической грызни на Украине, то чтобы подтянуть к этому Залужного и всю вину свалить на него, таким образом отстранить его или еще чего хуже. Сбили 76-й ИЛ, так как полагали, что это самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, пишет Андрей ВМФ. В укропабликах вещают, что это мы сами завалили специально, чтобы скрыть пытки над пленными. Впрочем, ничего нового. А, ну вот уже, значит, ну это не официальные заявления, это такие скорее, да, какие-то паблики местного разлива, которые свои собственные теории какие-то пытаются продвинуть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь просто они сами себя обманули. Мы-то проинформировали, конечно, наверняка, потому что такие вещи, они всегда, информируются, да? Uh-huh. Вот. А они просто, а мы вам не верим, вот вы там оружие возите. Uh-huh. Вот, понимаете? Я не знаю, жалко, конечно, наших ребят и летчиков, и военных, вот. Но здесь вот они просто взяли и сами себя, эти хохлы, обманули. Uh-huh. Вот. Знаете, фраза такая, может быть, неуместна, но номерочек, говорит, вытиснули не тот. Помните, Жеглов говорил? Mm-hmm. Вот они просто попали, как говорится, и сейчас понятно, вот про этот режим теперь все ясно. Вот. Mm-hmm. И какая у них разведка, и какие у них военные, то есть там происходит полный бардак. Вот. Mm-hmm. И, просто взяли и не поверили, скажем так. А мы в этом вопросе, наверное, честно подошли, проинформировали, конечно, если обмен.
Хорошо, и... а как тогда быть дальше? Вот они, если они не верят, да, в таких... Да, хотя это же не первый обмен, мягко говоря. Не первый.
Нет, обмены прекращать ни в коем случае нельзя. Потому что операция идет.
А если они так и будут сбивать наши самолеты?
Нет, я думаю, что... А выводы они сделают.
Хорошо.
Если они будут сбивать, значит, надо искать какие-то другие способы. Там, я слышал, что уже собираются прекращать воздухом возить, да, и возить по сухопутному пути. Но отмены прекращать нельзя, потому что, как же люди, если попали в плен, надо возвращать людей наших.
Да, понятно, хорошо, спасибо. Дело в том, что раньше военнопленные находились в районе ДНР, так они же год назад хаймерсами по лагерю военнопленов убивали уже. На самолете везли специально, чтобы быстро обменяться и увезти наших на реабилитацию. Ракеты на самолете не возят. Я вот тоже, знаете, у меня вопросики появились по поводу, подвоза ракет на самолете. Я просто не знаю, возят или нет ракеты на самолете. У меня нету такой базы знаний просто. Я не вижу особо в этом смысла, но, с другой стороны, не обладаю компетенцией, чтобы искать этот смысл. Поэтому, если вы вдруг в курсе, возят ли обычно боеприпасы и снаряды на Ил-76, то есть, возможно ли это вообще, в принципе, в теории, напишите обязательно об этом. Но, да, я тоже зацепился за это. А могли бы сбить на обратном пути, а тут странно, пишет Михаил. Да. Лично видел, везли на Уралах. На Уралах вполне. На Уралах, да. Вот мне тоже кажется, что должно на Уралах это все возиться. На поездах, может быть, на каких-то, на самолете. Так. Где-то было сообщение, сейчас я его найду. Так. Пропал, но там не пропало, не могу найти просто, уже убежало. Но там было сообщение такого рода. С другой стороны, они получили минус самолет и там всего лишь разменяли по факту самолет на 70 небоеспособных своих людей. Типа им от этого ни холодно, ни жарко, они все равно в бой не вернулись. Звучит цинично, но я бы не... отменял бы подобный вариант, не отметал бы его. Да, это звучит как это вообще можно? Своих собственных солдат, которых ты собираешься обменять, говоря налево и направо о том, как ты дорожишь, они же говорят об этом, они же делают эти заявления, что дорожат людьми, все вот это вот подобная ересь, а после этого сбивать самолет. Но при этом мы с вами-то понимаем, что вот про то, что они дорожат людьми, это чушь. Мы же видим, как они относятся к своим собственным солдатам, к своему народу. И видим это на протяжении, на самом деле, не только в последнее время, а уже в последние, можно сказать, 10 лет. А то и 30 лет, давайте честно, после развала Советского Союза. Поэтому чего тут удивляться? Я такой вариант вполне оставляю. Он просто совсем какой-то дикий. И уж слишком ставит под удар руководство Украины. И руководство ВСУ, и конкретно больших начальников. Всех как-то ставит под удар. Могло это произойти случайно? Наверное, да, тоже могло произойти случайно. Хотя я не понимаю, как может быть случайность, если вас проинформировали. Это не первый обмен. Обмены происходили уже много-много раз. В большом количестве. Солдат меняли. Их долго эти обмены согласовывают. Последний раз, я еще раз я говорю, был обмен с большим перерывом. То есть снова вышли на эту тропу. Там по нашей инициативе они были прерваны, потому что они не соблюли договоренности в прошлый раз. Мы сказали, пока не сделаете то, как мы с вами договаривались, больше обменов не будет. В итоге они пошли на эти уступки с их точки зрения. И обмены возобновились, и вот здесь... Вот допустить вот такое. Георгий, ну про С-300 очевидная липа, они сразу демонстративно взяли ответственность, значит, знали и хотели показать, что это они. Они взяли ответственность, да, это правда. Все ракеты С-300, так, 18 тонн. Грузоподъемный Стил 7,6, 47 тонн. Можно загрузить 26 ракет. Ну, глупость какая-то, да, короче говоря? Странно это, вести на самолете ракеты. Потому что зачем? Как будто нецелесообразно выглядит вести на самолете ракеты под С-300. Звучит как бред. Ракета С-300 длиной 7,5 метров точно в кузов Урала влезет? Мне кажется, в кузов Урала что угодно влезет. Вообще, все что угодно. Ну, еще раз, я не утверждаю, потому что не разбираюсь вот в этих логистических нюансах. Добавлю, они, во-первых, уничтожили наш дорогой самолет. Ну и что хуже, убили наших парней и наших летчиков. А летчик такого пепелаца — это уникальный специалист, очень дорогой и достаточно долгий в обучении. Могли ради этого и 60 своих убить. Да, могли. Еще раз говорю, да, могли. Но это же вот звучит как дикость, да. Звучит как что-то бесчеловечное абсолютно. Вот такое звериное. Да, ну вот с этим мы имеем дело. Если у кого-то вообще, в принципе, еще остаются вопросы, с кем мы имеем дело. Я знаю, есть такие люди. У кого еще остались вопросы, то вот с кем мы имеем дело. Они своих кладут десятками, цинично, вполне могут положить своих для того, чтобы взорвать самолет нередкий, но, тем не менее, самолет, дорогой самолет противника с их летчиками на борту. Разменяли 60-70 своих человек на самолет и наш экипаж. Ракеты сами летают, смысл их возить, просто поменяйте на ракеты, которые со склада сами спокойно способны добраться до Хохляндии. Ну да, понятно, это такая шутка. А где же было боевое охранение в виде МИГов или сушек? Мы так и не поняли, с кем имеем дело. А я не уверен, МИГ или сушки что помогли бы против ракеты «Земля-воздух»? Был бы в них толк какой-то? Или еще положили бы МИГи и сушки этой ракетой с «Патриота»? Не уверен, что это тоже какие-то военные нюансы. Но я не знаю регламента. Не могу сказать, где были, должны ли были быть там МИГи и сушки, были ли они предусмотрены. На мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Летел наш самолет, два даже самолета, по заранее согласованному маршруту для осуществления обмена. Полностью вся эта операция была согласована и одной, и другой стороной. А там где-то ждали наши ребята. Должны были встретиться, должны были обменять, разойтись и, может быть, даже на том самом самолете улететь назад. Все было согласовано. Ну, в итоге самолет с их ребятами не долетел. Кто-то говорит, можно было бы на обратном пути тогда сбить. Мы же не знаем, как на обратном пути полетел бы этот самолет. Когда, каким маршрутом. во сколько и так далее. Может, обратно как раз у нас и предусмотрены всякие разные хитрости для того, чтобы улетать этим самолетом. А здесь выглядит так, как будто самолет, ну, не ждал этого подвоха явно. Два самолета, еще раз. Второй развернулся и улетел назад. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте, здравствуйте, прикинем, а кто был военный пленный, какие были, что это, простые рядовые офицеры, может быть, это были какие-то очень значимые люди. Ну, просто так вот мысли, вот, это один момент. То, что самолет дорогущий и квалифицированный экипаж, это да, это 100%. Вот. И здесь уже именно интересно то, что не то, что они, да, своих людей, потому что они их не считают за людей. Если вот верить нашим СМИ, да, и то, что на самом деле, да, говорят, что там и хромых, и кривых, и больных, и каких только они не берут. Вот. Просто есть такая, есть мое мнение, да, мне кажется, что, наверное, кто-то из этих военнопленных был какой-то, наверное, серьезный, мне кажется, какой-то военный человек, может быть. Вот. А самое интересное, что получалось же как? Их должны были обменять на наших, ведь правильно? То есть, да, получается, обмен не состоялся. Так ведь получается, правильно?
Получается так, да.
Вот, то есть, получается, что они угробили экипаж, самолет, обмен не состоялся, а наши военнопленные остались у них.
Да.
И самое интересное, что до этого же были обмены пленными, и все происходило спокойно, нормально, все были счастливы и довольны. А именно вот эта партия людей почему-то им не понравилась. Почему-то самолет, почему-то вот так. Но я думаю, здесь дело не в самолете. Но жалко ребята, которые отвели, если опять же верить СМИ, что они отвели самолет от населенных пунктов, ну это вообще просто красавцы, да. Вот. Мне, мое ощущение, что здесь просто какие-то были очень интересные военнопленные, хотя, в принципе, ну, если они все сказали, то они сказали, да, ну, не знаю, вот мое мнение такое.
Угу. Понятно, ну, по поводу того, насколько это были серьезные какие-то военнопленные или нет, вбрасывается информация на этот счет. И появляются списки сейчас, вполне себе официальные списки тех, кто там летел. Я ничего, вот я листая списки этих людей, никаких сверхъестественных, там особо опасных для режима, может быть, убежденных каких-то неонацистов пока вот не нашел. Они, да, они разного возраста. Есть вот 78-го года рождения, есть 67-го. Года рождения. Разные. Но ничего сверхъестественного. И они же их согласовывают. Вы тоже, ну, там, надо понимать, что не меняют просто вот любых там 100 человек, и они там случайных 100 человек берут, и мы случайных человек берут. Нет, там по фамилиям все согласовывается. Все эти списки утверждаются. И их... Они сами подписывали все эти бумаги, они сами запрашивали тех или иных людей, все это согласовывали. Ладно, давайте, сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 24 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948, код 495, подключайтесь к нашей трансляции на нашем канале на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Подписываемся обязательно, заходим на трансляцию программы «Отбой», ставим лайки, по-другому вообще нельзя. И там есть чат, туда тоже можете зайти, там про каких-то танцоров диско пишут. Кто-нибудь помнит биографию Пиночета? Пиночет вспомнили зачем-то? Ну ладно. А есть еще у нас трансляции в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. А может быть, что-то случилось с теми нашими ребятами, на кого хотели менять украинских солдат, расстреляли, подорвали и так далее. И поэтому украинцам срочно пришлось сознательно сбивать самолет. Но это же не панацея. Мы продемонстрировали, что мы от своих каких-то принципов здесь отступать не собираемся. И понятно, что те, кто должен был пойти на обмен сегодня, это первый номер. На обмен завтра, грубо говоря. В этом смысле ничего не поменялось. И, ну, попробуйте, называется, нам этих людей не верните. Все те фамилии, которые были согласованы. Поэтому так не получится, что там следующий какой-то обмен, если он будет, это будут другие люди. Нет, с нашей точки зрения, это будут те же самые люди. А этих людей уже никаким образом не вернуть, потому что вы их сбили своими же ракетами на нашем самолете. Потратить пару подаренных ракет от «Патриот» — это гораздо дешевле, чем возвращать пленных домой и потом платить им военные пенсии всю жизнь. Это Василий пишет. Это звучит жутко, да? Но мы же понимаем, что это может быть. Реально может быть спокойно. Проще сбить где-то над Россией, объявить всех жертвами, пропавшими без вести, и не надо выплачивать компенсации родным. А так мало ли, еще вернутся и расскажут чего лишнего. Как попали в плен, когда свои же кинули, как видели у нас в России настоящие унитазы и женщин без бороды, ну и так далее. Так, на видео с крушением топлива загорелось. Представьте себе, если бы там взрывались бы ракеты, какой фейерверк был. Да, да, это тоже правда. А нам написали, что ракеты на С-300 возят на специальных... Мне убежало это сообщение. Возят в специальных прицепах по 4 штуки. Прицепляют, то есть специально под ракеты С-300 существуют прицепы для того, чтобы их перевозить. И возят их по земле. Кстати, чтобы военнослужащих Украины включили в список на обмен, обязательное условие – это их военнослужащих согласие. То есть эти пленные сами хотели туда вернуться даже под страхом повторной отправки в мясорубку. А важную особу отдавать им смысла нет. Это важный куриц, должен много чего нам еще поведать и много в каких мероприятиях принять участие. Да по-разному. Разных людей меняют. И важных куриц, как вы выразились, неважных куриц. Дело вообще не в этом. Вот из тех списков, которые на данный момент появляются в средствах массовой информации, я важных куриц там не вижу. Это обычные военные, скорее всего, призванные на военную службу разных возрастов. Еще раз, 67-го года рождения там есть люди. Как вам такое? 67-й год. Ну, то есть, разные. Очень сильно разные. Интересно, когда же будут удары по разного рода центрам принятия решений? Да, ставлю, пожалуй, да, вот так вот. В тишине этот вопрос. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Нам первое, что хотел сказать, нам точно неизвестно, сколько комплексов ПВО у них есть и где они расположены. Если бы было точно известно, мы бы их сразу уничтожили. Это видно по статистике. Вот сейчас у них где-то на сегодняшний день уничтожено, вот за эти почти два года нами уничтожено 450 комплексов ПВО. Причем частота их уничтожения самая растянутая. То есть это один комплекс, один-два раз в два месяца. То есть они надежно маскируются и в случае необходимости производят передислокацию их. Поэтому это сложная работа очень, разведки, найти все это дело, потому что такие цели мы не упускаем, а бьем сразу. Потом, ну, а чему удивляться-то? Что, собственно, выделять то, что они сознательно там ударили по своим военнопленным, уничтожили? Ну, а какая разница, то, что они уничтожают наших детей, стариков, граждан? Что, в этом есть принципиальная разница? Я хотел вот что напомнить. В свое время в Нюрнберге допрашивали этого бывшего начальника лагеря в Освенциме. Угу. Это убийца 3 миллионов человек. Ну и вот он с неприкрытым цинизмом, как там все это описано, рассказывал, что его концлагерь, значит, намного лучше, чем Треблинка, скажем. Это он так сравнение проводил. Что у нас вроде жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке, а там уничтожали просто. А когда к нему в камеру после допроса пришел американский психолог, он заходил всем в камеру, то он упредил его вопрос: вы хотите узнать, нормальный я человек, нормальный, у меня есть семья и дети. Он ему спросил его:
А вы никогда не задумывались, что вот тех людей, которых вы уничтожаете в печи, там, расстреливаете, вешаете, они ни в чем не повинны и так далее. А он ему сказал, мы, эсэсовцы, никогда над этим не задумывались. Так и тут какая разница-то, если у Александра Ивановича Бастрыкина в том числе находится дело, я собственными глазами это читал, что где-то год назад уже было открыто это уголовное дело, нашли в земле закопанные трупы со связанными руками, гражданские, и с дырками в затылке. Ну, о чем это говорит? С кем мы имеем дело? Мы же давно знаем, с кем мы делаем. Какая разница между теми эсэсовцами и этими? Mm-hmm. То есть тут и меры должны быть такими, неадекватными к этой публике-то. Понимаете? Тут, я не знаю, военно-политическому руководству, конечно, виднее. По мне бы, я бы пожелал бы, что ли, чтобы отдали боевой приказ на их физическое уничтожение любыми доступными и возможными средствами. Ну, наверное, пережили бы эту трагедию, мы бы, учитывая, что там вопли какие бы стояли. А потом, учитывая, что у них есть ракеты, они прячут, и ракеты дальнего боя наверняка это, и надо быть готовыми к следующему Белграду, Белгородской области, к Донецку и так далее. Что тут скажешь?
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Посмотрите дальность ракеты «Патриот» и прикиньте, откуда они должны были стрелять. Гарантирую, что вопросов станет больше. В какую область будут у нас направлены эти вопросы, поясняйте. Так, извините, пожалуйста, не знаю подробностей, это засада или со своей территории пульнули? Это засада, но со своей территории, насколько я понимаю, пульнули, да. Ну, добивает, ракета добивает. Патриотская. Там Патриот, еще какой-то вариант был, какая-то, может быть, система. Ну, западная, понятное дело, что западная. Знаете, что интересно? Что там можно какие-то разные всякие теории выстраивать, но здесь очень характерно то, как были изменены заголовки. Я вот говорил об этом в прошлые полчаса. Многие недооценивают порой силу средств массовой информации. Но если вы будете следить за заголовками, за тем, что пишут в разных средствах массовой информации, вы сможете уловить те или иные смыслы и течения, которые, может быть, где-то между строчек проходят. Так вот тут надо обращать внимание на то, что они отредактировали свои публикации. Они, как у них принято, очень сильно радовались, буквально бесновались, когда пошла новость о сбитом нашем самолете, со всеми необходимыми для их беснования атрибутами. И с обзывательствами, и со смайликами, и со словами «бах-бах, вжих-вжих», вот это вот все, значит, «хороший орк, мертвый орк», ну что, долетались там, вот это вот все, и всем, кому надо, славы тоже пожелали. А в тот момент, когда это произошло-то, это все считанные минуты, когда пошла информация о том, что это был за самолет и кого там перевозили, они отредактировали свои посты. И они убрали оттуда прям совсем ярое беснование, они убрали оттуда упоминание ВСУ. На всякий случай. Убрали упоминание того, что это они сбили. Сначала взяли на себя ответственность, а потом убрали. Что интересно, на это обратили внимание и на Западе. Это вот когда я говорю, что нужно следить, и можно будет многое что понять. На это уже обратили внимание во Франции и в Германии. Посмотрим, как будут обращать на это внимание в Соединенных Штатах Америки или в Великобритании, чьими ракетами они это все избивали. Будут они, заметят они этот момент или не заметят? И как они будут это трактовать? Пока во Франции и в Германии особо никаких трактовок нет. Но я, правда, сужу тоже по публикациям наших средств массовой информации об этом. Я пока еще не смотрел оригиналы. Хотя, честно признаюсь, оригиналы французских и немецких изданий я смотреть привычки не имею, потому что не владею языками. Я обычно смотрю на английском или испанском издание. Вот посмотрим, как они на это на все отреагируют. Я думаю, что к завтрашнему эфиру мы точно с вами реакцию какую-то получим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот с начала СВО Россия уже больше 450 зенитно-ракетных комплексов ВСУ уничтожила. Это положительный момент. Но здесь они, видимо, видите, как они и артиллерию, ракетную артиллерию, и свои ЗРК прямо рядом с российской границей в Харьковской области располагают. и мы пока ни территорию, так сказать, вот не создали такую зону безопасности в Харьковской области. Но
это не первый случай такой, это правда, да, это бывает. Же, как они,
по Белгороду били 30 декабря, да. Ну, правда, да, уже артиллерией здесь вот ЗРК использовали. Но это говорит о том, что, в общем-то, мы, ну, видим очень серьезные, реальные издержки от этой военной операции против Укрорейха. И поэтому, конечно, ну, мне кажется, логично было бы более жесткие меры в военном плане, в плане вот наказания за такие преступления, более жестко поступать с вооруженными силами, с военной и прочей инфраструктурой Укрорейха. Потому что, в общем-то, ну, иначе ситуация не совсем понятна, может быть, и для даже большинства граждан России. И перспективы, опять же, да, перспективы вот разрешения этой серьезной проблемы. Вот. Потому что, видите, все-таки это очень... ну, таких случаев много. До этого был сбит еще один российский, да, самолет. Тоже было. И здесь, конечно, ну, что остается? Только уничтожение их военного потенциала, их потенциала военного производства, инфраструктуры. И опять, ну, видимо, наверное, все-таки не хватает ну, резерва для вооруженных сил России, чтобы действительно войти в Харьковскую область и отодвинуть границу, так сказать, с Укрорейхом, создать зону безопасности, подойти снова к Харькову. Потому что, видите как, сегодня вот сбили самолет, завтра они опять обстреляют Белгород. Так что это очень серьезные проблемы. К сожалению, нам этот Укрорейх еще попьет крови.
Да, да, ну это действительно напрашивается. Вы не единственный, кто написал об этом, что, ну, это еще раз только подтверждает, что Харьков – это не абсолютно необходимая цель специальной военной операции. Просто для того, чтобы не было ничего подобного, вот, чтобы отодвигать это все от своих границ. И это да, это так. Мы не отвечаем, поэтому они и борзеют. Снести Куев пару кварталов именно мирных, пишет Полимер 80. Полимер, вот видите, у нас такой радикал. Радикальное мнение. Нужно снести пару мирных кварталов. А я думаю, что даже если вы... Нет, ну не весь Киев, хорошо. Но пару мирных кварталов, честно говоря, я уже и не уверен, что поможет. Я человек, который много раз говорил о том, что для того, чтобы это прекратилось, нужно стереть с лица земли целый город какой-нибудь полностью мирно. Я пока от своих слов в этом смысле не отказываюсь, но пару мирных кварталов я не думаю, что помогут. А вот не мирных кварталов, а их кварталов, людей, которые принимают решения, я в первую очередь имею в виду правительственные кварталы, стереть с лица земли все-таки стоило бы. Но мы этого не делаем, и не делаем мы это явно принципиально. Не делали с самого начала, и не делаем никаких попыток до сих пор, когда они даже уже защитили достаточно плотно все эти свои районы обитания, мы все равно даже не пытаемся особо. Это уже похоже на позицию. Мы это делаем, точнее, не делаем, осознанно. Европа фиолетовая, это ситуация, они поставляют источник смерти для России, но история показательна. Пограничные аэродромы использовать нельзя, по крайней мере, пока, пишет Джилберто Туини. Европе фиолетово. Никогда не... Когда вы говорите о том, что Европа фиолетово, вы имеете в виду власть европейскую, которая, собственно, и поставляет, и американскую власть, которая поставляет, людей, которые принимают решения. Но средства массовой информации европейские, они работают не на власть. В смысле, их целевая аудитория – это не люди, которые принимают решения. Газета «Бильд» не пишет статьи для канцлера немецкого. Она пишет статьи для немцев. И читают их немцы. Да, канцлер наверняка тоже читает. Но канцлер один, а немцев много. То же самое про французов и про президента. И когда они об этом пишут, у французов так или иначе начинает, хочешь не хочешь, но что-то меняться в голове. Может быть, поймут. А то, что они об этом пишут, это значит, они что ж не дураки. Они сначала лепили из них образ святых мучеников, а сейчас пишут, начинают писать по чуть-чуть, но начинают писать об их грехах. Почему? Вот это вопрос открытый. Что им с этого? Ну, мы, мне кажется, вчера с вами достаточно подробно примерно этот вопрос и обсуждали. Генштаб ВСУ сказал, что Россия не предупредила Украину, что в самолете были военнопленные, пишет «Милые волки». Угу. Ну, убили до Фигаро и какого-нибудь Франкфуртер Альгемайне Цайтинг тоже есть хозяева. Да, наверное, есть. Это им не мешало на протяжении всего этого времени дудеть в одну дуду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, смотрите, за последний месяц произошло, в общем-то, несколько таких трагических, очень неприятных событий для, значит, военно-воздушных сил наших российских, да, вот были сбиты в один день 3 бомбардировщика, если вы помните, Су-34. Mm-hmm. Потом вот эта история с Ил-22 и А-50 тоже такая. И вот сегодняшняя трагедия, в общем-то, тоже летчикам, вот, ну, соболезнования всем семьям, их друзьям и так далее. Вот. Что хочу сказать здесь, значит, отметить, значит, что связывает все эти события, значит, и связывает следующее. Вот сегодня, например, был произведен пуск на максимальную дальность Патриота ПАК-2, там больше 100 километров. То есть, то есть вот когда мы говорим, там вот они там этих своих там что-то разменяли, никакие эти сидящие за пультами, для них вот эти пленные не свои, это сидят офицеры НАТО. Вот, то есть конфликт переходит в следующую фазу, понимаете? Никаких подготовить операторов такой квалификации, очень высокой, да, невозможно там, даже за все время, так сказать, вот, ну, проведения специальной военной операции. Это кадровые военные, так сказать, вот, американские, либо там еще какие-то натовские, одно слово. Потому что вот так вот уничтожить там в один день 3 бомбардировщика Су-34 или сбить на расстоянии 100 с лишним километров, там этот ПАК-2, он летает там на 100 с копейками, с небольшими, понимаете? Вот, поэтому тут, конечно, ну, что делать? Ну, конечно, ну, моя боль была, конечно, я бы, может быть, нашел бы, что сделать, но поэтому призывать к эскалации, конечно, не буду. Вот, но там уже рулят совершенно другие персонажи. И вот тоже есть данные, например, вот тоже, значит, гаубицами немецкими и польскими, тоже там, значит, сидят за ними поляки и немцы. Возят они регулярно, так сказать, эти вот гробы вот, на границу, на, значит, с Польшей там меняют это вот. Тоже, так сказать, была такая статья там регулярно, там, так сказать, появляются такие вещи, когда уничтожаются эти вещи. То есть вот такая история. То есть вовлеченность уже, так сказать, вот просто поставок оружия, да, она перешла уже к тому, что на территории Украины воюют кадровые, так сказать, офицеры НАТО. Вот какая история. Вот. Что с этим делать, ну, я не знаю, конечно. Вот
Не, ну, то, что воюют, это, мне кажется, ни для кого бы не было секретом, то, что они воюют. И про людей, которые управляют всей этой интересной техникой, мы же тоже до сегодня говорили. Понятное дело, что вряд ли можно обучить человека управлять такой машиной, как Патриот, в такие кратчайшие сроки. Понятное дело, что ими управляют те, кто и управляли ими, пока они были там где-то у себя на родине, да, и подтверждений этому было очень много. Вот вспомните историю с французскими наемниками недавнюю, и с такого стыдливого французского посла, убегающего от камер у нас здесь, около Министерства иностранных дел. Это все это хорошо, да, и можно сказать, да, это натовцы стреляют, это никакие не свои, это для них украинцы не свои, но ответственность-то кто будет за это, за все нести? Люди, которые прочитают эти новости, прочитают заголовки, увидят, что мы тоже все держим там обычного среднестатистического гражданина Украины за полного идиота. Вот он вообще, он сидит в, вот я не знаю, вы конкретно, люди, которые слушают сейчас радиостанцию «Говорит Москва», вы не читаете украинские паблики с новостями? Ведь читаете же, правильно? Вы неужели думаете, что они не читают наши паблики с новостями? Конечно, читают. И вот они сейчас все это вот прочтут, увидят нелепые попытки отмазаться украинского, значит, верховного командования от всей этой истории спустя полдня, после того, как российская сторона сделала все заявления и все сказала, как оно было. Они думали, ничего умнее не придумали, как сказать, это вот они виноваты, они нам не сказали. На самом деле они все врут, вы все врете. Нас за шо, мы ни при чем, это вот они, вы все врете. Ну, у них не закрадется никакое сомнение в голове, вы думаете?
закрадется. И какой им от этого толк? Плюс в чем? Выгода какая от этого? Зачем вы это сделали? Вы могли провернуть любители пиара, а они любители пиара, безусловно. И главное, они даже умеют это делать, очень хорошо делают. У вас был повод в очередной раз показать, как вы, какой отец нации Зеленский, как он возвращает своих, все, наградить их, обнять их, поцеловать, дать картинку, приободрить. Вместо этого вы берете их, сбиваете, убиваете этих людей. Какой из этого можно сделать пиар? Никакой. Как это вывернуть в позитив? Да никак, здесь бы минимизировать негатив, и то вряд ли получится. Так какой в этом смысл? Так и зачем тогда бьют эти натовские по всем этим самолетам? Им от этого что? Вот они ударили. Они тоже не понимают? Или они, наоборот, сеют как раз вот то самое? Те самые зерна, на которых обычно вырастает Майдан. Это оно? А не слишком ли как-то это замудренно выглядит? Может, это быть простой ошибкой? Ну, наверное, может быть и простой ошибкой. Хотя... Я бы не списывал ничего на простую ошибку, что делают эти люди. Вообще ничего. Тем более такие ужасные вещи. Украинцы нас ненавидят и примут эту жертву, пишет Александр. И скажут, что мы виноваты, мозги у большинства пробиты. Ну, может и так. Выгода очень простая. У Шольца, к примеру, фермеры навоз по улицам разбрасывают. Ему для выживания, наоборот, нужно обострение конфликта, чтобы общество консолидировалось против врага. Поэтому поставок оружия и самых жестких провокаций будет только больше в надежде получить ответ от России, показать своему населению красивую картинку нашей жестокости. Да, хорошо, окей. Как это, этому поможет сбитие самолета со своими же собственными военнопленными? Фермеры выйдут, посмотрят эту, значит, эти новости, увидят, как украинцы бьют по своим же, теми самыми ракетами, которые оплачены деньгами этих фермеров в том числе, скажут, а, ну, тогда да, слушайте, тогда надо дать им денег. Не ложится. Вот это не ложится. Грохнуть над Зеленского, и у них начнется чехарда между элитами, кого на место его поставить, а пока у них будет свадьба в Малиновке, здесь и будет наше время, пишет Игорь Маслов. Может быть, Игорь, вы и правы, только единственное, что грохнут Зеленского они там сами в ближайшее время, вот увидите. Грохнут, это не обязательно убьют, но то, что у них начнется переполох этот в ближайшее время, это 100%, потому что все, что мы сейчас с вами наблюдаем, это агония. И даже этот самолет, это тоже агония, это паника называется. Когда у тебя есть несогласованность, когда средства массовой информации публикуют, потом на ходу редактируют, удаляют, полдня думают, чтоб сказать, ничего не придумывают, это все и называется паника и агония. А в итоге сдохнут. Сдохнут, как политическая сила, они там все, друг друга перебьют. Надо просто чуть-чуть подождать, мы уже рядом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 24 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, ставим обязательно лайки, давайте вот... Серьезный день, серьезная тема, не веселая, поэтому давайте просто по-серьезному поставим и продолжим, да? И там есть чат у нас, туда тоже можете писать ваши сообщения. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Его надо писать, тогда обязательно найдете. Думаю, для Украины в плане внутренней пропаганды проблем не будет. Зеленский же на днях заявил, что это мы сами себя по рынку Донецка обстреляли, и там это схавали. Сейчас заявят, что русские сволочи, что был согласован обмен, но мы решили всех героических захисников уничтожить, лишь бы не возвращать. А для Запада, возможно, хотели показать, что способны достать самолет на нашей территории, если будут еще ракеты. Но забыли с информационщиками там договориться. И это все называется бардак. У власти той, которая сейчас находится там на троне, значит, на Украине, несколько было стадий правления Зеленского и его команды. Была стадия номер один. Это когда он только пришел к власти. Когда он пришел, победил Порошенко, весь такой из себя за мир, весь из себя суперизвестный комик, человек, сам себя сделавший, никакой не миллиардер, незамеченный ни в каких политических там перипетиях, в общем, чистенький, пришел популярный, известный, веселый, харизматичный, все, вот он теперь будет нашим президентом, он победил, действительно тогда победил, достаточно уверенно он этого Порошенко. Все следили тогда, я думаю. Но я точно следил за этой избирательной кампанией. Она была по-украински нелепо забавной со всеми этими дебатами на стадионах, где они туда-сюда со сцены ходили. А это была первая стадия. Потом была стадия все большего и большего разочарования. Оказалось, что все обещания чушь собачья, как и он ничем не отличается от предыдущих президентов. Такое же воровство, такие же олигархи. Одного олигарха променяли на другого, просто он не саму власть, а его человеку власти. Вся вот эта вот история. У него был там, да, действительно какой-то невероятно низкий рейтинг. Он подходил к 22-му году именно в таком статусе. У него, значит, специальная военная операция. И да, мы ему помогли, действительно. Вознесли его до такой высоты, на которой он не был. Даже в самый первый день после своего избрания президентом. И все, и он на коне, причем на таком коне, что ему позволено под шумок делать все, что угодно. И он начал там зачищать, он взял под контроль, реально, его люди, и он взяли под контроль полностью все процессы, какие только можно было взять. И денежные потоки, и коррупционные потоки, и информационные. Закрыли все невыгодные им телеканалы, закрыли рты всем, кто вякал и от кого не хотели слышать, чтобы они вякали. Всех, причем и политических конкурентов, и людей своих политических конкурентов, всех взяли либо в оборот, либо заткнули, кого надо, убили. В общем, все взяли под полный контроль. Надо отдать им должное. Если мы вспомним, как там в моменты первые наши моменты обстрелов тогда публиковались всякие разные ролики, это вот просто как пример. В украинских пабликах, в украинских средствах массовой информации были видео. Были видео достаточно подробные. Мы их оттуда брали. Они сами все это распространяли. Они приняли нужные законы, запугали, посадили несколько людей, и это прекратилось. Это говорило о контроле. И под контролем было там достаточно долго все. А сейчас все, что происходит, говорит там о потере контроля. Может быть, еще не полностью, но практически. Все, что сейчас происходит на Украине, это бардак. Бардак политический, бардак финансовый, бардак военный. Вот эти, значит, уже даже никого не привлекают. Публикации о том, как гребут на улицах, я не знаю, Харькова, Одессы, Киева, да где угодно, военные там призывников так называемых. Со всеми этими драками. Сначала это каждый такой ролик был новостью, сейчас это уже даже никто не открывает. Потому что это стало буднями. Это бардак. Битва между Залужным и Зеленским – это бардак. Публикации в западных средствах массовой информации на тему того, какая Украина плохая, которых становится все больше и больше – бардак. То, что он ездит в разные страны, его там не допускают до переговоров, не дают ему где-то выступить, а он все равно ездит. Это все уже выглядит как привычный украинский цирк. Контроль не был долгим. А учитывая то, что сейчас по сроку должны будут там совершиться выборы, это, конечно, бардака сделает сильно больше. Параллельно не надо забывать про выборы в Соединенных Штатах Америки, которые набрали уже конкретные обороты, потому что у нас в республиканских рядах снялись сразу два из четырех главных претендентов на пост. Я имею в виду Вивека Рамасвами. Ну, он, наверное, самый непопулярный был по опросам, но один из самых ярких представителей, людей, которые собирались баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. Он снялся первым и сказал, что он это делает в пользу Дональда Трампа, открыто его поддержав. Второй снялся, самый главный конкурент Дональда Трампа за право избираться в президенты, это Рональд Де Сантис, губернатор штата Флорида. Этот человек тоже снялся и тоже поддержал Дональда Трампа. Может быть, не так ярко, как это сделал Рамасвами, но Рамасвами изначально был человек, который клялся в любви и верности Дональду Трампу и называл его своим кумиром. ДеСантис таким человеком не являлся никогда, но он, тем не менее, снялся в пользу Дональда Трампа и всячески сказал, что главное, чтобы у нас больше не было президента Байдена. Он, в первую очередь, является именно антибайденовской фигурой. Он жестко с ним спорил, жестко с ним не согласен по всем статьям. У Трампа, естественно, процентов только прибавилось. Он вот победил сейчас в праймерис в штате Нью-Гэмпшир. У него там остался один-единственный кандидат, по факту, это Ники Хейли. Это еще один представитель республиканской партии. Самый высокий ее пост был, это официальный. Она была представителем Соединенных Штатов Америки в ООН. Это было при Дональде Трампе. В 2018 году, по-моему, она покинула этот пост. Собственно, это высшая точка ее карьеры, но она продолжает битву с Дональдом Трампом. Но, тем не менее, у Трампа рейтинги все больше и больше. Он идет победной поступью. Учитывая, что снялся ДеСантис, это убирает несколько знаков вопроса. А именно, это говорит, скорее всего, о том, что республиканская партия намерена идти до конца в вопросе Дональда Трампа. Они не собираются менять кандидата из-за того, что Байден где-то там с какими-то своими, значит, ручными судами пытается ему запретить избираться в президенты. Нет, они будут идти с Дональдом Трампом до конца. А это говорит нам о чем? Это говорит нам о том, что если вдруг какие-то истории с судами, попытками запретить Дональду Трампу избираться, все-таки будут продолжаться, то это все перерастет в ругань совершенно на ином уровне. Это действительно, наверное, будут самые интересные выборы в Соединенных Штатах Америки за всю их историю. Предыдущие такие выборы, на мой взгляд, были в году в 16-м, когда Хиллари шла против Трампа, тот самый его первый срок. Сейчас будет сильно интереснее, сильно более ожесточенно. И это играет в минус всему этому бардаку на Украине, потому что, учитывая накал, учитывая уровень борьбы, учитывая яркость фигур, которые пойдут на эти выборы, Байден и снова Трамп, и в то время, в которое они идут на это, на все, американцам уж точно будет не до Украины. Ну, сейчас уже можно это констатировать. Им уже сейчас не до этого. Там уже все вышло на небывало высокий уровень. А еще только январь. Еще почти год до выборов. Напомню, они пройдут в ноябре. А уже все достаточно серьезно. Поэтому я думаю, что этот бардак ни к чему хорошему, конечно, на Украине не приведет. И тот, кто говорит, что нужно убить Зеленского, наш слушатель, я забыл, кто это конкретно сказал, уж не обижайтесь на меня, пожалуйста. Вы, наверное, правы, но они сами справятся. Они сами в ближайшее время справятся. Просто потому, что это, наверное, самое органичное состояние, какое только может быть у украинского государства, у украинской государственности в любом их формате, официальном, неофициальном, коротком или подлиннее. Вот любой, всякий раз, когда Украина превращалась в некое подобие государства или пыталась стать неким подобием государства, это всегда заканчивалось бардаком, внутренними разборками, убийствами и приходом кого-то поглавнее, кто забирал эту Украину и называл просто своей, и все. И так же будет и в этот раз. Тут, я думаю, никаких сомнений быть не должно. Состояние гуляй-поле, пишет Виталий Фили, именно состояние гуляй-поле. Против этого никуда не попрешь. Это органика, это их естественное состояние. Они рано или поздно всегда приходят к нему. Тот порядок, который был, с их точки зрения, порядок диктаторского уровня, жесткий, построенный на репрессиях, угрозах, убийствах. Но, тем не менее, порядок, подчиненный правилам игры одной конкретной группы людей у власти, а именно офису президента Зеленского, этот порядок – это аномалия. И она продлилась совсем недолго. У меня есть версия, что мы ждем апреля, тогда должны быть выборы на Украине, и Зеля будет никто. Ну, я не знаю, ждем ли мы. Прям ждем. Мы идем своей дорогой, мы делаем то, что делаем. Но апрель, да, в апреле будет весело, я вас уверяю. Это же еще и весна. Тоже нельзя снимать со счетов то, что это весна. Весной перекрывают бошки всяким неуравновешенным людям. Весной просыпается природа. Весной начинают переть процессы. Все выходят из спячки. Весна будет 100% очень веселая. Следующий штат, где будут праймерис республиканцев, будет штат, где Хейли была губернатором. Если Трамп ее там уделает, то он единственный кандидат. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что уделает так или иначе везде. Всегда было непонятно, неужели украинцы настолько глупы и ведомы, что уже 4 года видят этого наркомана у власти и аплодируют ему. Неужели они забыли историю? Неужели они думают, что дружба с англосаксами — это светлое будущее? Неужели они и после нашей победы будут такого же мнения? Ну, мы только сможем с вами увидеть это в будущем, когда наша победа состоится. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Пожелаю всем доброго вечера.
Да, вам
так. Меня слушают в эфире, да?
Да, да.
Вы... Я бы еще дополнил, что и бардак в прифронтовой зоне специальной военной операции, он тоже может негативно влиять на выборы в США в пользу, кстати, именно во вред Байдену, в пользу Трампа. Потому что вот этот самолет с пленными, говорят, он же был сбит даже 60 километров за Белгородом, то есть более 120 километров от границы. А где ПВО российское было? А как бы этот заряд попал бы по Белгороду? То есть тут проблема-то и в этом только, и в этом тоже. И другой момент. Вот вспоминается в 99 году осенью этот сахарный инцидент в Рязани, что по сообщению министра внутренних дел, что это была эта взрывчатка, да, там несколько мешков, подвал там кто бросил, а директор ФСБ говорил, что это были учения ФСБ с сахаром. Вот, ну, то есть, и вот помните, там представитель прессы ФСБ, Кабаладзе, он показывал на БНТВ вот этот пакет бумажный, что как будто вот этот образец сахара того и был, который это смешной был довод. То есть, что произошло с этим самолетом, пока еще надо разбираться.
Так, да, хорошо. История. Я ничего не понял из этого звонка, пишет Константин Черный. Я вас не осуждаю, Константин. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте.
Слушайте, вы сами хоть верите в то, что американцы могли это сделать?
Что?
Я верю в то, что у них, что, самолет сбить. Я верю, что в Америке... Но потому что Вести ФМ уже говорят о том, что это помимо Зеленского команда сверху была. И оказывается, это американский патриот с англичанами за рулем, все это шарахнули.
Ну, вот американский уже... патриот с англичанами за рулем, да, какие там были, где команды сверху, вот, у меня такой информации нет.
Вот,
понимаете, Вести ФМ не имел возможности послушать по объективным причинам.
Неважно, они параллельно сами говорят сейчас об этом.
Ну,
слушайте,
вот
еще один важный момент. Есть,
но вы знаете, вы налево-то не ходите.
Мы а Вести ФМ это не налево,
мы
это
Вести прям уважаем, мы Вести уважаем, ничего
вот,
не скажешь,
но я слушаю,
все-таки да. Говорит Москва, давайте, да.
Слушайте, я вас тоже слушаю, да. И знаете, что в нашей стране меньше бюрократии, чем в Америке.
Угу.
Понимаете, и через бюрократию пробиться невозможно американцу. Оказывается, я не верю, что это американцы сделали. Понимаете, это украинцы сделали, и все.
А бюрократия тут при чем?
А потому что нам сейчас хотят списать о том, что это американцы сделали, чтобы дальше воевать с Россией. У нас же, да, у нас же руководят американцы Украины, и вот сейчас пытаются нас уговорить.
Ну, американцы сделали. Же управляют Украиной?
Нет, они не управляют.
Они не управляют.
Это фишка, которая нам все время вбивает, чтобы мы в это верили. А на самом-то деле украинцы сами все. И Зеленский очень хороший руководитель. Не надо его принижать и удостоить. Он 95-й квартал выиграл в нашей стране. Мы его подняли. Вспомните, как они все вместе за наши рубли налоги поднимались. И в итоге вот так вот все это происходит. Уважаемые Георгий.
Да.
Ну, хорошо. Будь здоров. Будь
вам так же. Вам так же. Поток сознания звонящих прекрасен. Ну, 19.51, что вы хотите? Так и земля стоит на трех китах. Да, Зеленский прекрасный руководитель, и американцы не управляют Украиной. Честно говоря, по поводу того, что американцы не управляют Украиной, я в определенной степени даже готов согласиться с этим тезисом. Объясню, в каком. Американцам, может быть, кажется, что они управляют Украиной, но на самом деле они не очень понимают, как нужно управлять Украиной. Пока еще. До сих пор не поняли. что, наверное, Украиной можно управлять только, значит, с дубиной в руках и постоянно этой дубиной огревая. Ну, по-другому никак и не скажешь. Украину надо просто полностью брать под свой контроль, а не делегировать управление самим же местным украинцам. Вот это да. И ровно поэтому в нужный момент, когда американцы дают команду делать что-то, Украина эту команду не исполняла. Такое уже было много раз. Хотя американцы говорят, алло, мы вам деньги платим. Мы вас здесь всех поставили. Делайте, как мы вам сказали. Так будет лучше. Они не всегда слушаются. Вот в этом смысле, да, может быть, и не управляют прям на полную. Потому что этим невозможно управлять. Гуляй поле. Еще раз. Этим невозможно управлять. Это можно только полностью взять под контроль. Зеленский кормил СССР, а Вайкули его кормила своей маленькой груди, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Угу. Звучит это как какое-нибудь интервью у одного из наших иноагентских интервьюеров. Байден, когда был молодым, сидел в кресле президента Украины, это ли не управление? Он не был молодым, но сидеть он там сидел, да, он был в тот момент вице-президентом Соединенных Штатов Америки, не особо он был молод, но он был еще в сознании. И, кстати говоря, всем рекомендую посмотреть видеозаписи тех моментов. Это просто будет полезно для осознания, как быстро может угаснуть яркий, мощный, харизматичный человек. Просто контраст, он невероятный. Ну да, Байден там был. Патриот не добьет до туда из безопасной зоны. Хотите сказать, что они тащили его напередок? Отсюда и сравнение с взрывом в Рязани. Есть же теория, что это сделали ФСБ. Да, есть. Это тысячелетняя история с этой теорией про ФСБ. По поводу того, что перетащили они напередок, это же не первый раз, когда они это делают. Передок не передок, но они же подтверждают сами. Вы можете сколько угодно сейчас пытаться лечить про ФСБ что-либо, но они же подтверждают вам. Сами ВСУ, они же подтвердили, они взяли ответственность, они не отходят от этого. Они теперь говорят, что да, мы сбили, но они нам не сообщили. О каком ФСБ идет речь? Люди, что у вас в башке? Ну, реально. Я понимаю, есть такой вид спорта, поиск скрытых смыслов. И многие из у нас, в том числе среди наших слушателей, чемпионы мира по этому виду спорта, да. Но иногда в него играть просто не стоит, потому что эта поляна для него не предназначена, понимаете? Здесь уже все во всем признались. В том числе и они признались. В том, что это сделали они. И причину они выбрали, потому что это было очень тяжело сделать как-то по-другому это все представить. Но причину зато выбрали, что, оказывается, вот не предупредили. Сначала причина была, что они, значит, с ракетами сбивали самолет, а теперь причина, потому что их не предупредили. Вот и все. Потеплело, организм и мозг чувствуют весну, вот и поток сознания потек. А может быть и так. Я понял, это звонил иноагент Соловей прямо из холодильника. Может, и он, да. Это, кстати, вот уж где чемпион мира, да? Вот это натуральный чемпион мира. Украина Боинг уже сбивала, теперь такой же большой самолет зашибли. Над Крымом они Ту-154 сбивали, это репутация. Репутация как-то, видите, не работает. Она заработает в нужный момент. Всю историю, все, что надо, в нужный момент припомнят. На самом деле, нам с вами нужно только подождать. Еще раз, некоторые процессы, они так или иначе вот по кругу идут. И здесь тоже по кругу придут. Украина ходит от Майдана до Майдана. Вот это современное украинское государство, вот где точно есть репутация, она ходит от свержения до свержения. Просто в этот раз, когда произойдет то самое свержение, оно может стать для их государственности роковым. Чего им всем и желаю. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Русский язык». Всем счастливо.